Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 363. Сегодня у нас 28 ноября 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын.
Привет-привет.
И Вика Егорова.
Всем привет.
Начнем с веселых новостей. Помните ту давнишнюю историю, когда Мюнхен, то есть один-единственный город в Германии, переходил на СПО, а именно на Linux и еще тогда OpenOffice, насколько я помню.
Да.
И потратили на это, если я не ошибаюсь, 10 лет. И после этого внезапно, не объявляя войны, отказались от всего и перешли обратно на Windows. То бишь не осилили.
Слушай, это какая-то совершенно эпичная история, которая всегда приводилась в качестве обоснования перехода на Windows на Linux всеми апологетами Linux. Эту историю про Мюнхен рассказывают и рассказывали все всегда на всех выставках, конференциях, в любых подкастах и так далее. Это просто была ключевая история. Потом эта же ключевая история рассказывалась всеми с точностью до наоборот, когда все пытались перейти, потом не смогли и перешли на Windows. Эта история потом рассказывалась всеми апологетами Windows на всех конференциях, выставках, подкастах. И сейчас продолжение этого сериала. Вика, ты слышала про эту историю? Про переход, потом не переход, и сейчас снова переход.
Ну да, что-то слышала.
Вика так без энтузиазма сказала, да, что-то слышала, потому что на самом деле никакого энтузиазма здесь я не вижу.
Ну так вот, теперь целый регион, а именно Шлезинг-Гольштейн, собирается перевести курс учреждения с Microsoft Office и Windows на Linux и LibreOffice на этот раз уже. Предполагается, что к концу 26 года должен быть заменен на офис на LibreOffice на 25 тысячах компьютерах. И операционная система Windows должна быть заменена на GNU Linux. То есть уже через 5 лет, получается, все должно быть закончено. Тут написано, что их IT-отдел целых 2 года тестировал LibreOffice. И по прошествии этих 2 лет они решили, что да, его можно использовать. 2 года у них на это ушло.
2 года, господи.
Слушайте,
мучились, наверное.
Это вообще очень смешно. Если раньше мы, будучи молодыми, наивными линуксоидами, с восторгом смотрели на все эти новости, то сейчас, будучи представителем компании, которая внедряет Linux на сотни тысяч рабочих мест, эти все потуги выглядят крайне смешными. То есть, сейчас у Astra 1 000 000 проданных лицензий Linux. Проекты на внедрение там от 50 или 100 тысяч рабочих мест уже не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Это, обычная наша ежедневная практика. И сразу могу сказать из нашего опыта, что этот проект у них тоже ничем не закончится. Почему? Потому что...
Да, я это уже понял.
Да, нельзя переходить на абстрактный Linux. Нужна какая-то компания или команда, которая бы его сопровождала в каком-то долгом, в долгой перспективе.
То есть уже системный интегратор.
Да, понимаешь, да, или разработчик, который будет сопровождать этот Linux. Если бы было бы вероятен был бы более успех, если бы это было бы по-другому немножко. Если бы в новости было написано, что город какой-нибудь, Шлиссельбург или там Мюнхен, решил переходить на Linux, который разрабатывается или сопровождается компанией Мерсьюз, например. То есть было бы понятно, чей Linux они выбрали, было бы понятно, кто его будет дорабатывать под их запросы и хотелки. Тогда это было бы более реально. А сейчас получается так, что проработкой всего решения, доработкой и сопровождением этого Linux занимается их IT-отдел. Очевидно, что ресурсов их IT-отдела никогда не будет хватать на сопровождение дистрибутива Linux.
Мне кажется, что у них ничего не получится не только поэтому, а потому что, во всяком случае, в новости я не вижу никакой достойной мотивации для того, чтобы сделать этот переход. Конечно. Если бы у них была мотивация, они бы нашли, организацию, которая будет это разрабатывать и поддерживать. Но пока это просто IT-отдел, который пилит напильником и делает на коленке. Нет мотивации, нет результата.
Конечно. Абсолютно.
Почему? Может, IT-отделу там пообещали там просто зарплаты, премии там шикарные.
Если кому угодно пообещать там огромную зарплату, этот человек все равно не сможет поддерживать Linux. Сколько там в IT-отделе человек? Да даже если их 50, этого все равно недостаточно.
Нельзя просто так взять и начать поддерживать Linux?
Да, нужны знания для этого. То есть нельзя просто, я не знаю, сеть настраивать в компьютерах, быть системным администратором, а потом пойти и поддерживать Linux.
Не, ну у них глубокие знания теперь LibreOffice, они целых 2 года тестировали его.
Да, но этого недостаточно.
Давайте
для доработки операционной системы.
Я вам расскажу одну историю поучительную.
Притчу?
Притчу. Основанную на реальных
событиях.
Высоко-высоко
в горах?
Высоко-высоко в горах, в одном из регионов Российской Федерации, одна из областей, там решили переходить на Linux. То есть одна из областей Российской Федерации, один из субъектов Российской Федерации решил перейти на Linux. Ну, причем не полностью субъект, а медицинские учреждения этого субъекта. Да? То есть некая...
И только они, да?
И только они, да. То есть, ну, там это есть определенное руководство, да, там медицинский информационный центр, там, да, субъекты и так далее, МИАЦ. И вот они решили централизованно перейти на какой-нибудь Linux. Они, значит, сели, сморщили лбы и такие, блин, на какой Linux нам переходить? И у них там был один системный администратор, один сисадмин, который сказал: слушайте, ребята,
есть же Ubuntu.
Погоди, погоди, не так.
Кали Linux.
Да подождите, он говорит, не так. Парни, я вот, все, что есть на рынке, это полная хрень. Я вам сделаю нормальную сборку Ubuntu. Давайте я вам сделаю нормальную сборку Ubuntu. Мы напишем, что только наша сборка Ubuntu реализует все наши требования, тем самым мы избежим закупок других Linux'ов. И перейдем на него.
Гениально.
Они, они хлопнули в ладоши. Сказали «Ура!».
Выписали ему премию.
Выписали ему премию, он молодец, довольный. Он сделал... Нет, нет, он сделал этот дистрибутив. Он сделал этот дистрибутив, сборку Linux, Ubuntu. И они на нее все дружно перешли.
Чувствую, пахнет ошибочкой.
Спустя год.
Да, спустя год. Спустя год. Он уволился, потому что он настолько задолбался править всякие там, ну, даже не баги, просто там ошибки в сборке делают, ну, какие были там, какие-то, да, то есть все эти поликлиники, все врачи просто ринулись к нему с какими-то вопросами, а как сделать это, как сделать то, то есть весь саппорт по субъекту, по этому дистрибутиву упал на него. В итоге мы с ним пообщались в личке, то я историю знаю в том числе из первых уст. Мы с ним пообщались, он сказал: слушайте, ну я-то как бы разово сделал один раз сборку, почему все решили, что я должен его сопровождать? И в итоге сейчас эти люди сейчас ищут какой-то другой вариант Linux, на который мы перейти. Да, это была ошибочка, потому что один человек, даже один IT-отдел не может сопровождать дистрибутив.
Ну, конечно.
А еще он может уволиться.
Ну, не весь IT-отдел, конечно.
Если сильно задолбается, то в полном составе.
Но в любом случае, IT-отдел, то есть это же такая определенная иерархия, и если руководящие люди, которые контролируют весь проект, уволятся, то все. А их там немного в одном отделе.
Ну, в общем, короче говоря, мое мнение, что опять эта история закончится ничем, и опять все бодро и радостно перейдут на Windows, и Windows в очередной раз докажет в Германии о том, что лучшее решение нет. Будет такой второй маркетинговый шаг.
Гениально. Причем сначала они деньги потратят на переход на Linux, а потом потратят еще деньги на переход на Windows.
На 2 года тестирования еще после перехода.
Конечно. Все причастные на этом неплохо накрыют руки. Microsoft тоже будет счастлива. Во-первых, они снова продадут лицензию, во-вторых, у них будет, как это, кейс. Все. И все счастливы.
Да,
ну,
и все.
Пользователи, конечно.
Все фанаты Windows снова побегут махать кулаками и кричать: они вернулись с Linux на Windows, потому что Windows лучше.
А отдуваться за все будут пользователи. Помяните мое слово, я знаю.
Да. Они только привыкнут к Linux, а их опять.
Да-да-да.
Ну, я знаю, это сложно. То есть ты привыкаешь к Linux, и потом очень сложно пользоваться Windows. Ты смотришь на нее, и а куда, что, что здесь жать?
Где-либо и офис.
Да, да. Почему ваш Word такой умный?
Давайте дальше. Следующая новость. Мне очень понравилась она. Я прямо, на мой взгляд, это одна из самых интересных новостей на прошлой неделе. В России могут создать платформу для найма белых хакеров. О чем речь? Известная компания, ИБшная, которая недавно попала под санкции, которая называется Positive Technologies, планирует запустить в России аналог международной платформы по поиску уязвимости HackerOne. И сервис должен стать посредником между компаниями, которые хотят проверить свои информационные системы на безопасность, и хакерами, которые получат вознаграждение за их взлом. Эксперты сомневаются в успехе проектов, так как у российских компаний, в отличие от зарубежных, часто нет бюджетов на подобные услуги, и они часто просто не реагируют на сообщения об уязвимостях. Хочу прокомментировать. Первое. У нас у Astra часто спрашивают, есть ли у вас программа Bug Bounty?
А да? Есть.
Мы работаем над этим, и в том числе одним из, так скажем, камней преткновения стало отсутствие в России площадки для Bug Bounty российской. Потому что обычно компании типа Яндекса, типа Mail.ru, они или ВКонтакте, они размещают свою программу Bug Bounty на площадке HackerOne. Размещать на площадке HackerOne сведения об уязвимостях операционной системы, которая используется для защиты гостайны, как-то немножко стрёмно. Просто стрёмно. То есть, если этот сервис у тебя используется для защиты гостайны, допустим, если, предположим, было бы так, Mail.ru использует свою почту для хранения секретов государственной важности, там, особой важности. И при этом бы размещал свои, так скажем, площадку или там базу знаний по уязвимостям на американской площадке. Это было бы очень странно. То же самое и у нас. Сопровождать свою программу Bug Bounty, то есть свой сервис там, да, по арбитражу между там согласным, несогласным там исследователям, там, да, по обеспечению выплат им и так далее, довольно-таки проблематично. Потому что эти исследователи могут быть там из разных стран там, и так далее. То есть это какие-то там даже валютные операции. То есть такая история, которая тоже не очень тривиальная. Поэтому хотелось бы, чтобы такая площадка появилась. И я думаю, это поможет многим российским компаниям выйти на Bug Bounty. Второй момент о том, что нет бюджетов. Да, я вас умоляю, бюджеты есть. Это раз. Во-вторых, бюджеты на Bug Bounty могут быть вообще минимальными. Мы прекрасно знаем, что многие иностранные крупные корпорации, которые, лидеры рынка, там, типа а-ля SAP и прочее, они могут за выявленные уязвимости просто прислать футболку. И не считают это стрёмным. Уж футболок-то у нашего, так скажем, IT-сообщества миллион. И мерч в качестве платы исследователям тоже совершенно нормальная история.
А ты понимаешь, что получить футболку — это несколько обидно?
Нет, ты знаешь,
это просто кринж, мне кажется.
Вот вам так кажется, но если человек действительно хотел зарабатывать на этом, то да, ему будет обидно. Но многие исследователи делают это just for fun. И когда ты это делаешь just for fun, получить какой-то мерч тоже нормально. Просто, я недавно общался с одним человеком, который там реально поломал известный российский сервис, и он написал представителям этого сервиса о том, что мне денег не надо. Дайте мне, пришли мне там блокнотик, ручку и футболку.
А его случайно не Гриша Перельман звали?
Нет, дело-то в другом, потому что я могу рассказать, почему именно так человек себя повел, потому что я знаю, мы с ним общаемся, в дружеских отношениях находимся. Он объясняет мне, говорит, мой бизнес, да, и мои деньги, я постоянно занимаюсь официальным пентестингом. Мой бизнес в том, чтобы заключить большой контракт на пентест. Этот бы контракт кормил меня и мою команду в течение длительного времени.
Понятно, разовая акция ему не интересна.
Разовая акция, да, она мне ему не интересна, потому что она не позволяет какую-то внятную себестоимость этого, да, оценить там и так далее. Это 10 тысяч он получит, 15 тысяч. Ему это не интересно. И он, это как, знаешь, как рекламный тизер. Ребята, я вас поломал, пришлите мне футболку, но вообще имейте в виду, что если вы хотите, чтобы ваш сервис мы реально серьезно проверили, прям за него взялись, а ему интересно серьезно ломать, да, то есть серьезно исследовать. Но серьезные исследования, если ты серьезный пентестер, это зачастую может быть там ограничено какими-то проблемами, связанными с Уголовным кодексом. То есть ты не можешь брать и исследовать чужую систему просто так, по-серьезному ломать ее. Ты всегда находишься на какой-то определенной грани нарушения закона. И поэтому ему интересно серьезно ломать, но чтобы не иметь проблемы с законом И чтобы получить за это нормальные, адекватные вознаграждения, он предпочитает все-таки заключить полноценный контракт. И это очень интересно.
Ну хорошо, я понимаю логику человека, который работает типа на расширение бизнеса. То есть, типа, мы даем бесплатную превьюшку нашей работы, а вы там нам заплатите больше. Хорошо, я понимаю, это исключительный случай скорее. Но вот другие люди, они же работают, то есть. Это как, типа, у тебя есть хобби, и ты будешь всем то, что делаешь, раздаривать. Но это же не так, это не бесплатно. То есть это твоя работа, ты реально тратишь на это свое время, но человеку часы тоже должны оплачиваться. То есть мы же не будем отрицать, Вика, что любая работа должна оплачиваться.
Вика, вот ты сейчас сидишь, записываешь подкаст, сколько за этот денег ты получишь?
Нисколько.
Все.
Но любая работа должна оплачиваться, это, ну, типа, это абсолютно верно. И когда человеку за работу, которую он сделал, которая принесет компании пользу, реально пользу, дают футболку, ну, это просто стыд. Потому что у них есть отдел, который должен тестировать, который не должен заниматься, они сидят на своей зарплате и не находят то, что чувак нашел за футболку. Серьезно? Окей,
нет, Вик, я с тобой, понимаешь, ты ведь тоже во многом права. Конечно же, нормальные так баг-баунти, там, да, нормальные компании, где все это поставлено на поток, они платят деньги. И в этом тоже есть смысл определенный. Но это должна быть определенная стратегия. Вот смотри, у нас в Астре, там, да, поиском уязвимости занимаешься ты. Тебе за это платят деньги. Да, такой, так скажем, хакер инсорс, да, внутренний хакер. А вот другие организации, они говорят, они подходят по-другому к этому вопросу. Например, Mail.ru. Они говорят, мы не будем платить внутренним исследователям. Мы все эти бюджеты направляем на оплату баг-баунти внешних исследователей. В таком случае это позволяет схема, да, увеличить выплаты внешним исследователям. То есть, ну, в зависимости от того, какой подход у компании. Но в целом, да, я думаю, что, ну, я могу некоторые, так скажем, инсайт сделать. У нас тоже согласованы определенные выплаты на сведения об уязвимостях, но пока программа не запущена. То есть пока мы не платим, пока не принимаем зарплату, потому что в первую очередь нет еще такой даже площадки аналогичной HackerOne, и без нее запускаться как бы, ну, немножко как бы не очень комфортно.
Короче, Вика, ты, я думаю, уже поняла. Нужно будет хакать Яндекс и Mail.ru.
А я просто смотрю, сейчас у Mail.ru есть вакансии, у ВК есть вакансии по информационной безопасности, аналитики и прочие люди. Так что как это мы не платим отделам? Еще как платим? Вот есть вакансии, их много. Ну, есть закрытые, конечно, вакансии, но факт остается фактом, они существуют, там есть эти люди.
Согласен. Но я просто слышал выступления их, так скажем, специалистов, которые отвечают за баг-баунти, они говорят, что мы перенесли основные выплаты на внешних исследователей.
Ну, на пентестеров, наверное, логично.
Ну, особенно, когда ты представляешь такие публичные сервисы.
Ну, конечно.
Вот, это да. Но еще, наверное, в следующих новостях мы, может быть, даже вернемся к этой истории. Я, если вспомню, то я обязательно буду продолжать рассказывать. Давайте дальше.
Давайте. Мы уже говорили о том, что Байкал будет скоро, в ближайшие годы, пускаться и по 12-нанометровому техпроцессу, и даже по 6-нанометровому, но все это будет на мощностях TSMC. А вот в России обещается освоить только 65 нанометров и только к 2026 году. А вот к 30-му году даже 14 нанометров предполагается, что будет. Причем не очень понятно, тут в новости пишется, что непонятно, а кто этим будет заниматься. Есть некое предприятие Record Electronics, располагается в Арзамасе, Нижегородской области. Там есть инвестиции, 3,2 миллиарда рублей. Это, в принципе, немного, по большому счету, я считаю, что прям совсем немного. То есть на что они рассчитывают с такими инвестициями, я честно не понимаю. И предполагается, что вот на этих мощностях будет выпускаться аж целых миллион единиц готовой продукции в год. Ну, это же, конечно, не Intel с AMD, у них там, наверное, сотни миллионов, если не миллиарды в год. Но тем не менее, что-то маловато инвестиции, мне кажется.
Ты знаешь, мне кажется, здесь... Ну, вообще, это история про то, как... журналист изнасиловал ученого.
Что, опять все неправда?
Конечно. Я очень опечален вообще качеством в последнее время статей на ресурсе Overclockers. И там просто смешивают все вообще в одно. Вот если мы говорим фабрики, да, это одна история. Фабрика производства процессоров, там, 65 нанометров или сколько-то. По ним, как бы, сейчас какой-то точной информации нет. А вторая новость, она вообще отдельная. Это в Арзамасе запустили производство техники на процессорах по модели ODM. Производство техники по модели ODM.
ODM это что?
Вот, вот смотрите, вы знаете, что такое производство по модели AEM?
OEM?
AEM. Когда ты меняешь шильдик.
Ну, а ODM?
ODM это ты меняешь там чуть больше. Ты можешь поменять там какие-то внутреннюю там набор компонентов. Это есть модель ODM. Когда ты собираешь готовое устройство из готовых уже компонентов, но по своей спецификации. Это чуть больше изменений, чем в AEM. То есть ты просто сделаешь свою спецификацию. Ты говоришь, есть так называется такое понятие BOM, Bill of Materials, состав комплектующих. Например, состав комплектующих, я не знаю, ноутбук какого-нибудь или планшета. И если ты разрабатываешь по модели не OEM, да, OEM, ты просто шильдик меняешь, там, да, был Huawei, там стал какой-нибудь там российская компания. А по модели ODM ты можешь в этом планшете поменять какие-то комплектующие. И тоже поставить свой шильдик. И вот эти, список этих комплектующих Bill of Materials, он составляется по спецификации этого производителя. То есть это не собственное производство именно с нуля. Это, ну, так скажем, да, это крупноузловая сборка.
Ну, понятно.
Поэтому вот во второй новости про то, что запустили в Арзамасе, про Рекор, это крупноузловая сборка по своим спецификациям.
То есть это не разработка процессора. Тогда понятно, нет, почему такие инвестиции, и их, наверное, уже должно хватать.
Конечно, это не разработка процессоров. История с созданием своей фабрики, я думаю, это вообще отдельная история. И туда будут инвестиции гораздо больше, гораздо крупнее. И это явно не новость про производство техники по модели ODM. Поэтому громкая новость, а суть попроще.
Как обычно, в общем-то. Мы уже привыкли.
Ну что, давайте дальше.
Давай.
Следующая классная новость вообще. Тут у нас новость называется «За свой софт спросят». Руководители госкомпании лично ответят за низкие темпы импортозамещения в IT. А у нас тут достаточно серьезно выступил наш президент Владимир Путин, который очень сильно раскритиковал низкие темпы импортозамещения в области информационных технологий, в области перехода объектов или субъектов критической информационной инфраструктуры на отечественное ПО. И я озвучил историю о том, что будут вводить личную ответственность руководителей госкомпаний за низкие темпы импортозамещения.
Нифига себе, легко сказать. А почему? Предложите аналоги софта. У большинства софта нет отечественных аналогов. Что делать-то?
Я опять с тобой соглашусь, потому что, как ни странно, по некоторым данным, все необходимые даже деньги на импортозамещение были выделены. То есть, да, при наличии денег люди не переходили. То есть организация говорит, вас там мы вам там субсидируем, там, да, мы вас дадим деньги. Переходите, они не переходят. Да, то есть как раз-таки люди не переходили из-за отсутствия, по большому счету, аналогов программного обеспечения. А даже не потому, что это стоит денег, или там дорого, там, да, или так далее.
Ну, даже есть аналоги, например, вот что приходит в голову, это офис. Мой офис, как она называется?
Мой офис есть R7 офис.
Но оно очень сильно слабее Word. Зачем? Microsoft Office круче, он мощнее.
Подожди. Ты понимаешь, что подавляющему большинству пользователей нужно просто напечатать документик?
Всё. Нет, а как же Excel и бухгалтерия? Вот эти вот люди, которые в Excel считают. То есть мы же вроде обсуждали, что...
Они должны считать в 1С.
Нет, мы вроде уже обсуждали, что во многих крупных компаниях экономисты, вот эти вот бухгалтеры, они много чего делают в Excel. И это, ну, очень многие формулы из Excel, например, не портируются в LibreOffice. То есть даже я с этим сталкиваюсь, хотя у меня нет никаких суперсложных формул. Но я вижу, что в LibreOffice мне не хватает формул простых, которые в Excel есть.
Хотите прикол? Прикол хотите?
Ну, конечно.
Знаете, почему некоторые макросы не работают в LibreOffice?
Макросы? Потому что тупой язык макросов.
Ну, должен быть, да.
Нет.
Как, там тоже МБА?
Нет, конечно.
Там есть и LibreOffice, Basic. Но некоторые, в основном, как ни странно, в макросах, ну, очень часто в макросах используются базовые функции. Типа сумма, там, да, плюс-минус, там, разделить. То есть базовые вещи, которые однозначно, точно, абсолютно четко работают в LibreOffice одинаково, так же, как и в Microsoft Office. Дело в том, что многие макросы под Microsoft Office написаны, где формулы написаны в англоязычной нотации. В LibreOffice, как, в общем-то, и в последних версиях Microsoft Office, по умолчанию стоит русскоязычная нотация формул. То есть там сум пишется по-русски.
Ну да.
Вот, а макросы на английском. И мы столкнулись с тем, что реально нужно просто поставить галочку в LibreOffice использовать англоязычную нотацию, и многие макросы начинают, ну, которые простые, начинают работать аналогично.
Нет, это о макросах речь, а я говорю именно про формулы. То есть в строке формул вот эти вот формулы, некоторых формул в Libre просто нет.
Я согласен, да, это есть такое.
Вот, а мой офис, он еще хуже. Ну, то есть это усложняет работу, зачем?
Вот, но тем не менее, смотрите, можно переписывать макросы, можно переписывать формулы. Переписывать никто не хочет. Это потому что долго, сложно и так далее. Гораздо проще сказать, что мы не можем и у нас лапки. Но суть в чем? Суть в том, что теперь президент, будет проект указа президента, который предполагает единый срок перехода критической информационной инфраструктуры на отечественное оборудование ИПО. Это 1 января 2023 года. Контролировать импортозамещение в части софта будет Минцифры, в части оборудования Минпромторг. А в банковской сфере процесс будет согласовывать ЦБ. Вот. Сейчас пока что эти предложения раскритикованы рядом организаций, но тем не менее возможность таких требований, она вполне реальна. Будем смотреть, чем это закончится, но я думаю, что реально, пока не будут предложены какие-то вменяемые аналоги, да, массово никто не перейдет. Ну, реально так.
Ну да.
Поэтому давайте к следующей новости сразу.
Давайте. Тут компания Astra, знаете такую маленькую?
Да, зажгла. Да. У нас есть группа компаний Astra, да, которая буквально...
Не у вас, а у вас. Не у нас, а у вас.
Да. У нас, да, в стране, есть группа компании Astra, которая просто зажгла и объявила о выходе двух продуктов, которые призваны, нацелены на замещение двух ключевых, не побоюсь этого слова, одних из ключевых продуктов Microsoft. Это Active Directory и Microsoft Exchange Server. Да, то есть домен и почтовый сервак. Решение уже есть, показаны рабочие прототипы, они работают. Причем проект ALD Pro, это, она, так скажем, альтернатива Active Directory, уже поступил в продажу. То есть его можно будет приобретать. Первые релизы.
Подожди, это что, отдельно за отдельные деньги?
Конечно, да. Почему? Потому я просто поясню, потому что пихать в каждый дистрибутив, на каждую рабочую станцию полноценную серверную инфраструктуру, да, включая дистрибутив, как бы, ну, особо смысла нет.
Если Microsoft Windows сервер, там в каждом можно поставить совершенно бесплатно.
А это да. DLC.
У нас, смотри, у нас сейчас нет отдельного серверного дистрибутива, поэтому как бы, ну, это, ну, понимаешь, обычно на организацию понадобится там, ну, 2-3 лицензии этого продукта. То есть, как бы, ну, там отдельная
история. Ну, ладно, справедливости ради стоит сказать, что серверная винда сейчас стоит, если я правильно помню, 85 тысяч.
Угу. Вот, а значит, уже можно будет его приобретать довольно-таки скоро. Это некий комбайн, который имеет в себе консоль, единую консоль управления, где сразу управление доменом, управление репозиториями, управление групповыми политиками, структура предприятия, инвентаризация. Проект разрабатывается, в следующих релизах будет гораздо больше функций и так далее. Есть свой даже аналог групповых политик, который делается, как это обычно делается в Linux, через системы управления конфигурациями. У нас там заявлен не Puppet, не Ansible, а SaltStack. И второе решение — это альтернатива серверу, почтовому серверу Exchange, который называется RuPost. Причем, обратите внимание, я довольно-таки аккуратно обхожу слово и не говорю слово аналог, да, и не называю это полностью там стопроцентный аналог, да, это некая альтернатива этим решениям. Почему? Потому что многие госзаказчики, особенно крупные заказчики, они говорят: здорово, ребята, дайте нам аналог или альтернативу Microsoft Active Directory. Им там говорят: то возьмите Самбу. Другие говорят: ну, возьмите FreeIPU. Да, они говорят: ну, здорово, возьмем Самбу, там, возьмем FreeIPU. А где групповые политики? Дайте нам групповые политики. Дайте нам понятный инструмент управления групповыми политиками. Дайте нам единую консоль управления доменом. Где все это? Этого нет. Хотя вроде как по умолчанию к каждому инструменту линуксовому там, да, можно какую-то солянку собрать. Но кто это будет сопровождать и саппортить, вообще непонятно. То есть получится, каждому ведомству нужно будет самому придумывать какую-то сборную солянку. Из FreeIPU, из Samba DC, там, из разных плагинов, там, компонентов, там, PKI-сервера, там, сервера ключей там, и так далее. И поэтому появился такой продукт. А то же самое с Рупостом, почтовым сервером. Ситуация один в один. Все понимают, мы там можем развернуть почтовый сервер, там, Exim там взять, или Postfix и так далее. Как его настраивать, сопровождать на несколько сот строк конфигурационные файлы, как эту всю инфраструктуру сопровождать, потому что там мало того, что нужен Postfix, нужны какие-то средства мониторинга, там, доставки, там, отзыв сообщений. То есть это реально головняк. Люди говорят, пока у нас не появится аналогов таких решений, ну, комплексных, типа Exchange, типа Active Directory, массовый переход, да, без нормального централизованного управления немногими процессами, ну, де-факто невозможен. То есть мы, конечно, с удовольствием бы перенесли бы там кучу там рабочих станций, но где централизованное управление? Как и чем централизованно управлять этими десятками и сотнями тысяч рабочих станций? Поэтому у нас такие вот альтернативные решения разработаны. Они уже отлаживаются уже на реальных предприятиях. И я думаю, что в течение там 2022 года они вполне себе станут хорошим, нормальной альтернативой. И в дополнение хочется сказать, что вот эти инсинуации или там попытки в новостных сюжетах, особенно вот на Хабре вчера опубликовали новость о том, что в России разработан стопроцентный аналог Microsoft Exchange, это прямо, ну, это как бы некорректно. И мы такого никогда не заявляли. И на Хабре, там сейчас можно найти эту статью, там множество очень едких комментариев относительно того, что ха-ха-ха, как они могли разработать стопроцентный аналог? Ведь там же нет этого, там же нет этого, а без этого какой же это стопроцентный аналог? Никто не посмотрел наши официальные пресс-релизы, где слова об этом нет. Где просто говорится, что мы разработали по просьбе заказчиков альтернативные решения, да, которые позволят какой-то ключевой функционал реализовать там на Linux.
Так ты понимаешь, что надо делать? Вам нужно свой собственный блок на Хабре сделать. Вы это сделали, нет?
У нас есть учетка на Хабре, но пока еще не писали.
То есть, ну, вот, мы... вот поэтому вы и получаете эти самые шишки.
Ну, мы, понимаешь, дело ведь не только в Хабре. Дело в том, что эти новости написали везде. О том, что прям разработали аналог. Потому что журналисты хотят усилить подачу. Они хотят заинтересовать своих читателей. И для того, чтобы заинтересовать читателей, они вот преувеличивают ситуацию.
Это понятно. Но
я тебе больше скажу. Погоди, я тебе больше скажу. Я нашел новость на китайском сайте вчера. Прямо на китайском. И там я через переводчик переводил. Там написано, что россияне разработали one-to-one exchange сервер. Один в один написано.
Нет, ну тут... Претензия людей на Хабре понятна, то есть тут статья вот эта, она выглядит реально как рекламная публикация просто, они поэтому и недовольны. Вот
да,
и
статья, кстати, заминусована, я решу посмотреть, а почему ее минусуют? Почитал комментарии.
Да понял, потому что там заголовок не соответствует.
Претензия к содержимому статьи, слишком мало информации, она действительно, вот как правильно сказала Вика, как
лендинг,
рекламка.
Не-не-не, а статья это как раз, ну, по сути, это выжимка из нашего пресс-релиза. А я заголовок, понимаю. Да, а заголовок, он провокационный, он кликбейтный заголовок. И если бы в заголовке было бы написано: российская компания выпускает первые продукты, которые там направлены на то, чтобы стать альтернативными решениями, оно бы даже то, что там написано в тексте статьи, воспринималось бы гораздо лучше. А поскольку заголовок абсолютно кликбейтный и не соответствует даже содержанию статьи, оно прямо... Я угорал. Там написано, блин, россияне разработали аналог Exchange Server, а в тексте статьи написано, почтовые серверы реализуют форматы IMAP и POP3. Ну здорово, ну так это вообще все реализуют. Где аналог-то? А вот за счет того, что, да, заголовок кликбейтный, он вызывает такую, ну, бомбежку.
Да фиг бы с ним, с заголовком. Просто статья на Хабре, она не подразумевает то, что ты пишешь вот этот вот SMM-ный копирайт с другого ресурса и ничего по существу не говоришь. То есть, если бы в статье было написано по существу, что и как, то тогда, да, не было бы вот таких огромных претензий. Даже с таким заголовком. Люди бы переходили, читали статью и уже понимали, что заголовок это просто кликбейт, понимали бы по факту, а тут я в комментах вижу, что люди не понимают даже, какой функционал реализован по факту. То есть, что сделано? Аналог? А ну насколько аналогично? А что там будет?
Вот поэтому и нужен официальный блог.
Ну. Слушай, мы, вот знаешь, мы провели, как ее называют, пресс-конференцию. Люди выступили, запись в Ютубе выложена. Показана реальная работа, показана, то есть разработчики сами, кто владеет этим продуктом, да, кто разрабатывает, они сами рассказали, что они сделали, рассказали структурную схему, какие компоненты, какой функционал, все это есть. На видео даже рассказано. Остается только, я не знаю, нарезать короткие ролики в ТикТоке, что ли, я не знаю.
Ну нет, за Хабр в блог написать.
Да, да, потому что вот ты сейчас сказал, я об этом узнал, а пока ты не рассказал, я об этом понятия не имел, что это все есть.
Ну, понятно.
А я ведь тоже не видела этого пресс-релиза.
Вот.
Нет, я потом вам скину, короче говоря, по секрету, на Ютубе есть ссылка.
То есть пока Рома не скинет по секрету, никто не узнает.
Ну, мы вообще публиковали эту ссылку и в группе Astra Linux. Она публична, в Ютубе нужно зайти, в Ютубе зайти надо и набрать Astra Linux и сделать фильтр по, как это, по последним опубликованным.
Да какие фильтры, ты что? RSS, идет с Хабра. Есть новость на Хабре, значит она есть. Если нету новости на Хабре, увы.
Поэтому люди на Хабре будут нервничать, потому что они не могут зайти на YouTube и не могут поискать.
Конечно. Так они даже не знают, что туда надо зайти. То есть они видят эту статью, которая полностью просто как для сайта написана, для сайта Астры. Они видят эту статью и все, и они не видят ни ссылки на YouTube, никаких объяснений. То есть у них возникают вопросы, а ответов взять негде.
Конечно, эта статья скопирована полностью без каких-то там купюр. Это статья, есть такой журнал электронный, называется он «Современная электроника». А «Современная электроника», побывав на нашей конференции, написала статью. Ее полностью скопировали и приделали к ней другой заголовок, более горячий, все.
Вот. Но мы же знаем, как работают СМИ. Они берут одну статью, копирайтер, человек за это деньги зарабатывает, меняет слова на синонимы, предложения местами, как любой студент, пишущий диплом.
Тут ничего не меняли, это просто блогер решил попиариться и себе как бы, поднять эту карму.
Ну вот, а тут
там,
он даже не напрягался.
Ну тут ему опустили, ему карму там в минус он пошел.
Да, поэтому если кто не знает, как получить информацию, нужно зайти на сайт Astra Linux и там открыть официальный пресс-релиз, там будет все гораздо более спокойно написано. Кто хочет технических подробностей, можно сейчас зайти на YouTube, ввести там Astra Linux и найти эту конференцию, она там 6-часовая запись, и там есть все новости, демонстрации продуктов, как кнопочки нажимаются, как работает домен, как работает почтовый сервер, что почем, и технические презентации, все там есть. Кто хочет разобраться, по милости просим.
А теперь давайте поговорим о деньгах. Значит, я за Яндекс, уточнее рассылки на ваш AUD Pro. Значит, с техподдержкой стандартной на один год на одно подключение, ну, то есть одного компьютера, стоит 1050 рублей. Угу. Вот. Вот столько это стоит денег.
Ну, это вроде не очень дорого.
Ну, слушайте, в целом, да. Я посмотрите, сейчас вопрос ценообразования, он, конечно, будет все равно корректироваться в зависимости от отношения к этому рынку, да?
Нет.
От...
Смотрите, все-таки, вот помните, я упоминал, что Microsoft Windows сервер стоит 85 тысяч. Там совершенно спокойно можно завести, допустим, 100. На 100 пользователей подключения никаких проблем. Ну там, вот. И у вас это будет дополнительно стоить 100 тысяч плюсом. А там нет.
Ну, Слушай, ну я же не спорю, да, да, если, предположим, ценовая политика будет как бы, ну, не привлекать людей, да, то, естественно, она будет корректироваться. То есть, как бы это очевидно. То есть решения такого уровня в России еще пока что не было, да. Сколько это должно стоить, тоже не очень понятно. Ну, с точки зрения того, исходя из того, что разработчикам нужно платить современные хорошие зарплаты. Так скажем, стоимость решения, которое находится сейчас в разработке, вполне может быть, ну, дороже. Потому что как раз-таки те затраты, которые вкладывались на стадию проектирования, там, да, прототипов там, и так далее, как бы тоже нужно каким-то образом компенсировать. Но в любом случае я скажу, что риск того, что всех заставят закупать там за сверхдорого, он отсутствует, потому что у всех госзаказчиков есть вполне конкретные там ограниченные бюджеты, и никто не будет там...
Подождите, там, я тут покрутил этот список чуть пониже, и там нашел, то ли я что-то не понимаю, то ли либо то же самое, но за 350 рублей.
Ну, я говорю, там, я сейчас, я в ценовой политике там, да, в прайсах, но ничего не скажу.
И причем там выбора, вот вариантов, слушайте, это хуже, чем у Microsoft. Тут без специалиста по лицензии не разобраться.
Ну, и потом я даже комментировать не буду.
Я могу сказать, что есть... там куда крутить, я тоже хочу посмотреть.
Так, сейчас отдам ссылочку в чат в Телеграме. Ну, офигеть, как говорится. Это на сайте SoftWine я смотрел. Очень большой список, там на весь любой цвет и вкус. Но я не понимаю, что там куда.
А то я на сайт Astra зашла, там ничего такого нет, типа никакого...
Ну, потому что там не продается. Продается уже в магазине.
Так вот, там, смотри, это нет, магазин. Так погоди, 1000, так это 1000, это бессрочная, походу.
Бессрочная.
Тоже, нет, тоже на год. Да, да, бессрочная.
Бессрочная,
а там,
да.
Да, 350 там... это на год.
Так а что тут разница-то получается только в уровне поддержки? А, тут еще какие-то LD Pro. Ой.
Ага.
Я, ну, да, не знаю.
На год 350 рублей, а бессрочка 1100. Вот так вот, вот и все. Да, то есть понятно. Бессрочная лицензия 1050 рублей, а на год 350 рублей.
Это без поддержки. А, с техподдержкой.
С техподдержкой.
Просто срочка и бессрочка.
Ну, в общем, тут надо сидеть и считать, кому что надо.
Ну, есть же консультанты, которые могут помочь эти коммерции.
Я о чем и говорю. Есть специально обученные люди, которые во всех таких делах разбираются. И без них тут бутылка водки не поможет.
Ну, еще раз, я повторюсь, просто в любом случае, если ценовая политика будет не устраивать рынок, она будет изменяться. Потому что даже если мы говорим о регулируемых рынках, да, госсектор этой... стандартно или привычно называется, так скажем, условно регулируемый рынок, а все равно сверхдорогие решения они там не проходят. И я вам больше скажу, что сейчас все госзаказчики научились торговаться и сбивать цены только в путь. Если что-то даже не то, я даже там не особо в прайс не вникал, даже если что-то не то, там будет скорректировано по итогам там закупок и так далее. Все равно баланс спроса и предложения он есть, и рыночные правила, и рыночные законы никуда не денешь, собственно говоря. Но в целом будем стараться и будем стараться сделать так, чтобы вот эти, так скажем, альтернативные заменяющие решения соответствовали реальным запросам реальных заказчиков и соответствовали реальной, так скажем, их стоимости. Даже хочу обратить внимание, что вот те, кто сомневаются, там вменяемые заказчики у нас невменяемые, посмотрите нашу конференцию. Вы услышите те вопросы, которые нам задавались на конференции от заказчиков. И там вопросы сложные, там вопросы непростые. И люди прекрасно понимают, какой функционал им нужен с точки зрения больших инфраструктур. Что по домену, что по почтовому серверу. Вот. Поэтому рекомендую посмотреть видео на YouTube.
Ну, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 363 от 28 ноября 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын.
Пока-пока.
И Вика Егорова.
Всем пока.